всем Тибет. К востоку от него начиналась империя Тоба-Вэй, объединившая под своей властью весь Северный Китай. К северу от него, в степях Центральной Азии, находился Аварский или Жуань-Жуаньский каганат. Аварский каганат господствовал в степях Центральной Азии в 4-6 веках. Название Жуань-Жуань является уничижительным прозвищем, специально придуманным китайцами и буквально означавшим «ядовитое насекомое».
Ранние тюрки, известные как скотоводы в государстве Жуань, они добывали железо в горах, плавили. То есть, видите, это металлургическая цивилизация. Положение их в Жуаньском каганате было подневольное. Они были, так сказать, народом, который ремесленником, металлургами, рудознатцами.
Тюрки жили на Алтае, богатым рудами, поэтому они освоили металлургию и промышляли тем, что плавили железо для войск аварского каганата. Но однажды тюркский князь Бумын решил освободиться от их власти. Он написал своему господину нарочито дерзкое письмо с предложением выдать за него замуж дочь. Разгневанный аварский хан ответил грубостью: «Ты, мой плавильщик железа, как ты осмелился сделать мне такое предложение?»
Бумыну это только было и нужно. Он немедленно заключил союз с китайским императором Вэньди, являвшимся заклятым врагом аваров, и получил от него в жены царевну Чанле. Родство с правящим домом империи Вэй давало ему право объявить себя каганом. Вслед за этим Бумын выступил в поход.
В 552 году стройные ряды тюркской кавалерии, закованные в железные латы, атаковали ставку аварского хана. Враг был на голову разбит, а их правитель в отчаянии покончил с собой. Новыми хозяевами Центральной Азии стали тюрки. Обнаруженные в конце 19 века на реке Архон в Монголии памятники тюркской письменности так описывают начало тюркского каганата. Когда вверху возник свод неба голубой, а бурая земля раскинулась внизу, меж ними род людской был утвержден и жил. Тот род людской сперва хранил Бумын-каган, а Истыми-каган продолжил труд его. Они закон и власть, весь тюркский каганат, крепили, берегли, держали высоко. После смерти основателя тюркской державы Бумын-кагана ему наследовал его сын Муган-каган, который сумел покорить своей власти Китай. Как пишет китайский летописец, он был тверд, жесток, храбр и много ума имел, занимался более войной. Привел в трепет все владения, лежащие за границей. Он сделался соперником срединному государству.
Однако, как замечает историк Сергей Клешторный, последнее утверждение не совсем точно. Каганат в эту эпоху фактически превратил оба северокитайских государства, Северные Ци и Северные Джоу, в своих данников. Особенно усилилась их зависимость при наследнике Муган-кагана Таспар-кагане. Конец цитаты. Муган-каган заключил договор мира и родства с династией Джоу, а затем бросил 100-тысячную армию против царства Ци. Его преемник Таспар-каган продолжил эту политику.
Таспар-каган цинично заявлял: «Только бы на юге два мальчика были покорны нам, тогда не нужно бояться бедности». Под двумя мальчиками на юге он подразумевал империи Ци и Джоу. Хроника Таншу сообщает. Он имел намерение разгромить срединное государство, но двор Джоу поспешил заключить с ним союз мира и родства и ежегодно давал ему 100 000 кусков шелковых тканей. Дом Ци также страшился их набегов и грабительств, а также истощал свои казнохранилища для платы им. Мир с четырех углов врагами полон был. Тогда Бумын-каган и Истыми-каган пошли войной на всех, кто тюркам жить мешал, и покорили всех и усмирили всех, кто голову имел, заставили склонить, колени кто имел, заставили согнуть. Упомянутый в тексте Истыми-каган возглавил поход тюркских войск на завоевание западных стран.
Этот поход, он внешне подавался как стремление догнать своих ушедших подвластных Жуан-Жуани и аваров. И уже Жуан-Жуани бежали до Венгрии современной. А тюрки так далеко и прошли на запад, потому что они говорили, что это люди, которые теперь наши рабы. Они преследовали бегущих туда аваров. И Эстеми завоевывал Среднюю Азию, он вошел в контакт с Византией. Вот они дошли, так сказать, до Боспора, его конницы. А Боман Каган в это время занимался восточной частью.
Истеми Богатур Каган, младший брат Бумын Кагана и его соправитель Ябгу. В арабско-персидской литературе известен как Синджибу Каган, а в византийской – Силзивул. Византийский историк VI века Минандер Протектор писал: «Владетель турков Силзивул, узнав о побеге аваров, которые ушли по нанесению вреда туркам, со свойственной варварам дерзостью сказал: „Авары не птицы, чтобы, летая по воздуху, избегнуть им мечей тюркских. Когда покончу войну с эфталитами, нападу на аваров, и они не избегнут сил моих“».
Угроза Истеми Кагана была воспринята аварами всерьез, поэтому, не желая более искушать судьбу, они преодолели Карпаты и ушли в Паннонию, на территорию современной Венгрии, где создали новый аварский каганат, который на целых 2 столетия стал ужасом для соседних народов – славян, франков, византийцев. А Истеми Каган приступил к обещанной войне с эфталитами.
Государство эфталитов было одной из сильнейших держав раннего средневековья, державшей в страхе соседние страны. Греки их называли белыми гуннами, благодаря рисунку на костяной пластине из могильника Орлат в Узбекистане. Мы имеем редкую возможность видеть, как выглядели эфталитские войны. На них пластинчатые панцири и шлемы, в руках длинные копья, обоюдоострые мечи, топоры и луки со стрелами. Армянский историк V века Лазарь Барский писал: «В мирное даже время никто не мог мужественно и без страха смотреть на эфталита или даже слушать о нем, не то что идти на него войной открыто. Тем не менее, тюрки бросили им жизнь».
Они разбили эфталитов в союзе как раз с Ираном, понимаете? Иран в военном союзе с западным тюркским каганатом, так сказать, с Истеми его потомками, они разгромили эфталитскую державу, поделили пополам.
Выдав свою дочь по имени Каен, что значит «береза», за персидского шаха Хасроя Анушервана, Истеми Каган заключает союз с Сасанидской империей, а затем обрушивается на врага. Арабский историк Табари пишет: «Каган Синджибу был самым сильным, храбрым и могущественным из числа турок, и у него было больше всех войск. Он был тот, кто вступил в сражение с Варзом, царем эфталитов, не устрашившись многочисленностью и силой эфталитов. И он убил царя Варза и все его войско, захватил их богатство и овладел их страной».
Долгое время транзитные пути вот этого Великого Шелкового пути контролировались Ираном. И в этом отношении создание Тюркской империи позволило монополию Ирана в какой-то степени ограничить. Поскольку теперь тюрки создали, в общем-то, возможность мирного, спокойного продвижения караванов шелком вплоть до границы с Византией и дальше в Западную Европу.
Таким образом, экономическая и геополитическая конкуренция между тюркским каганатом и Сасанидской империей привели к разрыву отношений между бывшими союзниками.
Тюрки, как до них гунны, стремились завладеть Великим Шелковым путем. Понимаете? И они, эта дорога вела через Иран. И первые отношения были очень хорошие. Там даже династийные браки были. Иран, так сказать, принимал смену начальства над этим шелковым путем. Но в один прекрасный день иранцы посчитали это невыгодным. И на глазах у посольства сожгли принесенный шелк. Тот шелк, который тюрки везли. И поэтому тюрки пошли искать другую дорогу. И захватили Кавказ в обход Ирана. И вот через этот Дербент, через эту самую Дарьяльские ущелья и так далее, и так далее, и вышли к Черному морю.
В Выйдя к Черному морю, тюркские войска захватили Боспорское царство в Крыму и отправили посольство в Константинополь, где был заключен военный союз против Ирана. Таким образом, преследование аваров с одной стороны и поиски альтернативных путей торговли шелком с другой заставляли тюрков все время двигаться назад. К 70-м годам VI века тюркский каганат превратился в огромную Евразийскую империю, которая начиналась у вод Корейского залива, а заканчивалась на Крымском побережье Черного моря. Вся транзитная торговля между Востоком и Западом оказалась под его контролем.
Например, Византии торговля шелком давала огромную прибыль, поскольку византийцы переправляли китайский шелк дальше на запад, уже непосредственно в Рим, и долгое время не удавалось раскрыть секрет как раз-таки изготовления тканей вплоть до 533 года, когда в Византии были тайно переправлены личинки шелкопряда. До этого времени, я повторяю, шелк служил просто валютой. Так же, как, например, для России в 16 веке такой валютой служили меха, пушнина.
Тюркский каганат установил постоянную коммуникацию между странами Средиземноморья, Передней Азии и Дальнего Востока, а также стал проводником первой в истории глобализации.
Философ-евразиец Петр Савицкий писал: «Военная история кочевого мира – это как бы взрыв атома. Ни одна историческая среда не может, пожалуй, дать такого подбора образцов военной годности и доблести, которые дает кочевой мир». Всего лишь за 20 лет непобедимые тюркские войска завоевали значительную часть Евразии. Все центры силы тогдашнего мира – Византия, Иран и Китай – искали дружбы с тюркским каганатом.
Китайские поэты в это время воспевают образ жизни тюрков, а византийцы увлечены модой на их одежду и прически. На гранитном ложе императора династии Северная Чжоу высечены рисунки, благодаря которым у нас есть возможность представить себе внешность тюрков. Мы видим суровых усатых мужчин с длинными волосами, скачущих на конях. Вот они играют на музыкальных инструментах и поют, у них лихо закрученные кверху усы, вот они играют в кости. Хроники династии Чжоу и Суй оставили их словесное описание. Распускают волосы, левую полу носят наверху, живут в палатках и войлочных юртах, переходя с места на место, смотря по достатку в траве и воде. Занимаются скотоводством и звериной ловлей, питаются мясом, пьют кумыс, носят меховое и шерстяное одеяние. Из оружия имеют роговые луки со свистящими стрелами, латы, копья, сабли и палаши. Знамена с золотою волчьей головой. Телохранителей называют буре, что значит волк, в знак, что они помнят свое происхождение от волка. Искусно стреляют из лука с лошади. По природе люты и безжалостны. За славу считают умереть на войне, за стыд кончить жизнь от болезни. Тюркские надписи воспевают свою державу. Отважнейший каган отважного сменял, мудрейший принимал от мудрого свой трон, и те, кто доводил законы до людей, все были как один отважны и мудры. Все беки, весь народ правителям верны, хранили свой уклад, крепили каганат.
Со временем великий тюркский каганат разделился на две части. Западный тюркский, в котором правили потомки Истеми Кагана, и восточный тюркский, где царствовали потомки Бумына. Этот последний находился в непосредственной близости от огромного Китая, культурное и экономическое влияние которого пагубно отражалось на его состоянии.
Попав в экономическую зависимость от Китая, восточно-тюркский каганат утратил независимость политическую. Вот как об этом сообщает надпись в честь Тюльтегина. «Все беки, весь народ, не уважая власть, китайцам предались, посул, обман и лесть. Китайских ловкачей поссорили их всех. Со старшим младший жил в раздоре и вражде. Со всеми все дрались, друг друга не щадя. Китайцам удалось так тюрков расслоить, что стал каган никем и стал народ ничем».
Целых 50 лет тюрки жили в подданстве у Китая. Их знать занимала высокие придворные посты при дворе династии Тан. училась в конфуцианских академиях, а тюркские войска тем временем сражались в горах Тибета, тайге Сибири и джунглях Индокитая за чуждые им интересы. Тюрки тяжело переносили подчинение Китаю, воспринимая его как утрату собственной идентичности.
Тогда народ сказал правителям своим: «Ведь я народом был и многих побеждал, и царство разрушал, и многих подчинял. Народом прежде был, а кто же я теперь? Был у меня Каган, а где он, мой Каган? Кому я отдаю все силы, все труды?» Память о своем прежнем державном величии не давала им покоя. И вот в 682 году тюркский царевич Кутлук вдруг поднял синее знамя с золотой волчьей головою перед своим полком, состоявшим из 700 всадников, и объявил войну Китаю. Царевич Кутлук, счастливый, служил офицером в округе Юньчжун. В 689 году возглавил восстание восточных тюрков против Китая. После восстановления тюркского каганата принял титул Ильтериш-Каган, то есть Каган, возродивший страну.
Чем это восстание было вызвано? Это, конечно, утрата своей культурной идентичности. Китай очень жестко подходил к вопросам ассимиляции. Достаточно сказать, что, например, калмыки, которые переселились в Китай в 1772 году, уже через поколение исчезают. То есть основная задача Китайской империи заключалась в быстрой ассимиляции, быстрой оккультурации прежних кочевников.
Восстание увенчалось успехом. Восточно-тюркский каганат был возрожден. Что касается западного каганата, он распался на ряд других государств. Однако в его недрах сложились многие тюркские народы, в частности, башкиры. Описывая конфедерацию западно-тюркских племен Деле, китайская хроника Суйшу, составленная в 643 году, сообщает: «Предки Деле есть потомство Хунну, родов больше всего. От Фули, то есть Византии, на восток живут Энчу, Аланья, Башукили, Фувахунь, около двух раз по 10 тысяч человек. Упомянутые к востоку от Аланов, чьи земли простирались тогда до Приоралья и Южного Урала, племя Башукили, по мнению ученых, и есть башкиры».
В сообщении хроники Суйшу мы имеем самые ранние из известных науки упоминаний о башкирах. Таким образом, этноним «башкорт» среди других тюркских имен, имеющих живых носителей, на сегодняшний день является одним из самых древних. Исчезли тюрки, агузы, тюргеши, кимаки, хазары, волжские булгары, печенеги, а их современники-башкиры живут и поныне, как живое свидетельство грандиозной эпохи тюркского каганата.